«Свобода».
Говорит радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Переговоры об украинском урегулировании в Берлине. О чем, в каком формате и с какими перспективами? Суд над Джохаром Царнаевым в Бостоне. Есть ли смягчающие обстоятельства? Новый статус трудовых мигрантов в России. Чем вызваны изменения? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 5 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Главная информационная тема уходящего дня – это переговоры об украинском урегулировании в Берлине. Там встречаются главы политических департаментов МИДов Украины, Германии, России и Франции. Разные сообщения мы получаем из европейских столиц. Франция и Германия, в частности, поставили под сомнение возможность проведения четырехстороннего саммита по Украине, который запланирован на следующую неделю в Астане, это Казахстан. Представитель канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что пока не может сказать, когда состоится такая встреча и состоится ли она вообще. Все эти переговоры и дипломатические контакты происходят на фоне непростой ситуации на востоке Украины. В последние часы там прекратились перестрелки, однако украинские военные прогнозируют пик боевой активности противников в преддверии рождественских праздников. Из Киева корреспондент радио «Свобода» Владимир Ивахненко.
Президент Украины Петр Порошенко на совещании 4 января с руководителями силовых ведомств особое внимание уделил анализу ситуации в зоне АТО и выполнению минских договоренностей. Речь шла, в частности, о соблюдении режима прекращения огня, уровне материально-технического обеспечения войск и выполнении решений относительно пропускного режима. Отныне попасть на Украину с Донбасса можно будет только через 7 транспортных коридоров. Все другие пути перекроют. Петр Порошенко.
Позиция, чтобы врешті.
Наконец-то движение будет осуществляться по пропускам, выданным антитеррористическим центром и только для физических лиц. Перемещение грузов быть не должно.
Будто неправильно.
Россия, как заявляют украинские власти, продолжает наращивать свое военное присутствие на территории Донбасса. По данным группы «Информационное сопротивление», в районе Первомайска и Новоташковки в Донецкой области наблюдается концентрация живой силы и техники российских войск. Переброска осуществляется тайно, техника подтягивается небольшими партиями, а живая сила передвигается небольшими группами. Российские десантники были замечены в районе Бахмутской трассы, а возле Шахтерска подразделения российских регулярных войск готовят позиции для средств противовоздушной обороны. Как сообщает информационное сопротивление, в районе населенного пункта Зугрес Донецкой области зафиксировано прибытие 120 сотрудников полиции Чечни. Вместе с тем, по словам представителя штаба АТО Леонида Матюхина, минувшая ночь в зоне конфликта прошла относительно спокойно. Начиная с нуля часов 20 минут в Донбассе не прозвучало ни одного выстрела. До этого времени незаконные вооруженные формирования 10 раз открывали огонь по украинским позициям. Обстрелу подверглись, в частности, наши военные на блокпостах вблизи населенных пунктов Новоташковская и Орлово-Ивановки. В первый день Нового года в перестрелке со своими погиб один из главарей луганских боевиков Александр Беднов по прозвищу Бэтмен. Как утверждаются, людей из группы Бэтмена, пытавшегося свергнуть так называемое правительство ЛНР, расстреливают российские спецназовцы. На этом фоне в городах Красном Луче и Стахановке Луганской области в последние дни произошли столкновения между боевиками ЛНР и казаками. Погибли по меньшей мере 23 боевика. Как заявляют в Киеве, продолжая конфликт в Донбассе, Кремль не отказался и от планов по дестабилизации ситуации в Харькове, Херсоне, Николаеве и Одессе, где в последнее время активизировались российские диверсанты и агитаторы. Служба безопасности Украины накануне открыла уголовное производство в отношении российского актера Алексея Панина. Ему инкриминируют публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение границ Украины, разжигание национальной и религиозной вражды. Как заявил начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк, в ходе досудебного расследования установлено, что 12 августа минувшего года Панин, находясь на территории Украины в автономной республике Крым, публично высказывался о том, что Крым является российской территорией, а также о необходимости присоединения к России и Одессы. Несколько дней назад Панин посетил Одессу, где местные активисты в одном из ресторанов заставили его извиниться за свои высказывания. Василий Вовк. Подозрение есть, есть постановление на его розыск. Задержать Панина можно было бы давно. Однако я убежден, что судебно-психиатрическая экспертиза признает его неподсудным. Минувшей ночью в Одессе прогремел очередной взрыв на улице Гимназической, 3. Пострадало здание, где размещается координационный центр помощи бойцам АТО. Никто не пострадал. Правоохранительные органы квалифицировали взрыв как теракт. За последние месяцы таких терактов было уже более 10. С первых дней Нового года, кроме сотрудников милиции и СБУ, Одессу патрулируют и прибывшие сюда подразделения Национальной гвардии Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Об украинской перспективе 2015 года мой коллега Валентин Барышников беседует с киевским журналистом и свежеизбранным депутатом Верховной Рады Украины Сергеем Высоцким.
Понятное дело, что проблема нашей армии только в том, что 23 года, в том числе при посильном участии Москвы, армия наша разрушалась. Поэтому, конечно же, мы не можем восстановить и реформировать армию за полгода. Абсолютно верно то утверждение, что армия за 9 месяцев, да, она родилась. Потому что мы прошли огромный путь от сдачи без единого выстрела частей, от сдачи оружия, от неумения банально окопаться в поле до абсолютно мотивированного в некоторых части, даже грамотного и очень грамотного ведения боевых действий. Главное в армии – это не только и не столько материальная часть. Главное в армии – это дух, это мотивация, это понимание того и что она защищает. Украинская армия, несомненно, защищает украинский народ, украинский суверенитет. Фактически повторяется история 17-18 годов, когда молодое украинское государство подвергается атаке со стороны агрессивной российской группы. Тогда это была коммунистическая группа, там, да, и корпус Муравьева. Сегодня это российская армия, замаскированная под так называемых ополченцев. Поэтому мотивация у наших воинов присутствует. Эта мотивация абсолютно понятная и прозрачная. За их спинами стоят их жены, их дети. Конечно же, не все материальные проблемы решены. Конечно же, мы над этим работаем. Эта работа объективно отражена в государственном бюджете. Бюджет на армию заложен на 156% выше от уровня финансирования 2014 года. А он был увеличен в 2014 году достаточно существенно. 5% ВВП будет направлено на оборону. Может ли армия в чистом виде, да, то есть вот те кадровые офицеры, солдаты, которые находятся сейчас на ротации на линии боестолкновения в Донецкой и Луганской области, отразить широкомасштабную атаку Российской Федерации? Ну, мы не фантазируем, конечно. Конечно же, 20 тысяч человек они могут сдержать, они могут продержаться, вот, они могут сдержать первую волну, они могут обеспечить отход мирных граждан из-за своих спин, но они, очевидно, не справятся с задачей перехода в активное контрнаступление и переноса войны на территорию противника. Я понимаю, что если возобновится война, и война опять перейдет в активную фазу, и, возможно, там, да, если мы рассматриваем сценарий ведения войны в других регионах Украины, наступление с Крыма, вот, то не только армия, весь украинский народ даст определенно четкий, понятный и очень злой ответ этой агрессии. Я не сомневаюсь в том, что российская армия может зайти на территорию Украины. Она может ударить со стороны Чернигова, она может ударить со стороны Крыма, она может пройти энное количество километров вглубь. Украина – это 45 миллионов населения. Это подавляющее большинство уже по прошествии года граждан, которые понимают, что Россия – это враг. Нам некуда идти из своей страны, если мы ее потеряем, значит, грош нам цена как народу. Поэтому мы будем защищаться, мы будем обороняться. На широкомасштабную агрессию у России сейчас нет ресурсов. И все дипломатические кивоки со стороны господина Лаврова, все истории о том, как Россия признает наш государственный суверенитет, они показывают, что цена на нефть, постоянно снижающаяся, я уверен, которая будет снижаться, она пацифицирует российскую элиту и вынуждает ее переходить, Кремль вынуждает переходить к другим сценариям агрессии по отношению к Украине. Это информационная агрессия, это террористическая агрессия, это организационная война, так называемая. Вот это раскачивание ситуации внутри страны и на уровне Киева. Это попытка дестабилизировать власть, попытка достичь своих целей, то есть цели по захвату Украины, не другими способами. Если мы сможем ответить адекватно, достойно на эти вызовы, которые возникли в 2015 году, и на ту новую агрессию, может быть, не лобовую, но намного более коварную со стороны России, значит, мы устоим.
Политически вы уверены, что сохранит ядро, коалиция, сохранит единство? Не возникнет каких-то политических противостояний, да, которые помешают?
Дискуссии в коалиции идут постоянно. Именно потому, что парламент в нашей стране, в отличие от парламента российского, это место для дискуссий. Но вопрос же достаточно простой. Если нету коалиции, нету правительства, значит, страна погружается в хаос, да, значит, останавливается экономическая жизнь, значит, мы ослабляем внутренний фронт и тем самым даем ответ на продолжение агрессии со стороны Кремля. Мы все это понимаем. Я уверен, что каждый член коалиции понимает свою ответственность перед государством, понимает, какие риски он, политической элиты, и как человек, на которого возлагаются определенные надежды, какие риски сопряжены вот с этим статусом.
Как вы считаете, какие перспективы у экономики Украины в 2015 году?
Ну, я не буду, знаете, описывать здесь какие-то небылицы, рассказывать сказочные у нас перспективы в экономике 2015 года. И премьер-министр, и президент, и все лица, сопричастные к формированию этой экономики на высшем уровне, то есть на уровне взаимодействия с нашими западными партнерами, прежде всего западными кредиторами, признают, что 2015 год будет годом выживания. Слишком большие издержки мы несем за счет увеличения военного бюджета, вместе взятое дополнительное там образование. А это дополнительно вся медицина. Если мы смотрим по спецслужбам и по неармейским подразделениям, там такие же приросты примерно бюджет.
Но в результате могут быть сорваны экономические реформы?
Мы в 2015 году попытаемся заложить некие основы новой государственной архитектуры. Для этого нужно эффективно демонтировать некие институты прошлого государства и установить институты нового государства. Для того, чтобы эти институты устаканились, нужен как раз вот 2015 год. Поэтому 2015 год будет годом выживания и годом закладывания основ для нового государства.
Украинский политик Сергей Высоцкий в беседе с обозревателем «Радио Свобода» Валентином Барышниковым.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
В эфире «Радио Свобода» мы подводим итоги понедельника, 5 января. Подробнее о переговорах по украинской тематике в Берлине. Она проходит в так называемом нормандском формате. В июне минувшего года в Нормандии во время празднования 70-й годовщины высадки союзных войск в этой французской провинции канцлер Германии и президент Франции впервые выступили посредниками в переговорах Москвы и Киева. С тех пор переговоры с участием представителей Украины, России, Германии и Франции получили название «нормандский формат». Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий.
Обсуждать будут Минский протокол и имплементацию Минских договоренностей. Накануне лидеры России, Украины и Германии выступили с новогодними обращениями к гражданам своих стран. Если в речах Владимира Путина и Петра Порошенко нот, сигнализирующих о возможной разрядке напряженности, не прозвучало, то канцлер Германии, не поступаясь при этом принципами, все-таки несколько смягчила свою риторику последнего времени в отношении России. Позади год, в котором мы в Европе с давно не испытанной нами жесткостью должны были узнать, что это такое, когда под вопрос ставится основа порядка нашей европейской мирной жизни – право народов на самоопределение. Именно в этом праве отказывает Россия Украине. Не подлежит сомнению, что мы хотим обеспечивать безопасность в Европе вместе с Россией, а не против ее. Но также, несомненно, и не подлежит обсуждению, что Европа никакое право сильного, которое игнорирует права народов, признать за право не может и признавать за таковое не будет. По этой причине прошедший год был годом, в котором Европа этот вызов поняла и приняла его вместе со своими трансатлантическими партнерами. Европа твердо решила не позволить себя расколоть, а сильнее, чем когда бы то ни было, действовать как единое целое с целью защиты своего мирного устройства, своего миропорядка и своих ценностей. Это ценности, которые цементируют будущее Европы как целого, так и политическое и экономическое будущее отдельных стран. Это единство Европы не является самоцелью, но оно является ключом к преодолению кризиса вокруг Украины и к осуществлению силы права. Необычайно активен был в предновогодние дни и в первые дни Нового года министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он, в частности, 2 января в Брюсселе на встрече с министрами иностранных дел стран НАТО неожиданно предложил создание совместной комиссии НАТО с Россией для быстрейшего реагирования на появляющиеся новые напряжения. Франк-Вальтер Штайнмайер заявил: «Мы обязаны думать о том, что развитие событий может выйти из-под контроля и привести к вооруженному конфликту». В прошедшее воскресенье вице-канцлер и министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль призвал к умеренности давления на Россию с целью недопущения ее экономического развала, что, по мнению Габриэля, Западу не только не нужно, но и чревато серьезными и опасными последствиями. Я попросил прокомментировать новые веяния в действиях германской дипломатии берлинского политолога, руководителя отдела Евросоюза и Северной Америки в фонде имени Генриха Бёля Сергея Лагодинского.
Последние высказывания европейских политиков показывают, с моей точки зрения, что тактика санкций Запада достигла своего апогея. Условно говоря, от тактики закручивания гаек мы переходим к тактике выкручивания гаек. Немецкие политики теперь ставят условия, при выполнении которых санкции будут смягчены, в отличие от предыдущих месяцев, когда, наоборот, санкции все время усиливались, и это стремились показать как стимул для России, так сказать, страх перед увеличением санкций. Ну, плюс к этому мы видим, что, в принципе, и Олланд, и наши министры, и министр иностранных дел, и министр экономики Габриэль, которые вот показывают более мягкую позицию, это представители социал-демократических партий. То есть, в данном случае, мне кажется, не стоит забывать, что вот идеологическая открытость этих политиков связана и с их притяжением, с их членством вот в этом социал-демократическом интернационале, который традиционно показывает дружелюбность по отношению к восточноевропейским, особенно к российским элитам. Мы сейчас будем видеть переход к более сложной дипломатической игре на понижение санкций, но это понижение не будет России даваться очень просто. Даже Олланд сказал, что если не будет конкретики, то и встречи в Астане тоже не будет.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Дискуссия о том, что и как делать с Украиной, как строить отношения с Россией, нужно ли продлевать режим санкций в отношении Кремля, проходит в эти дни не только в Германии, но и во всех странах Европейского Союза. По ротации первые 6 месяцев 2015 года обязанности страны председателя ЕС исполняет Латвия. Помимо символического, в этой ротации есть и политический смысл. Латвия в ближайшие полгода намерена это подтвердить, способствуя переговорам о урегулировании на Украине. У микрофона международный обозреватель Радио Свобода Ярослав Шимов.
Среди основных событий и задач, которые придутся на период латвийского председательства в ЕС, проведение саммита Восточного партнерства в Риге, координация действий стран ЕС в отношении России и укрепление связи Евросоюза с государствами Центральной Азии. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью «Радио Свобода» отметил:
«Думаю, что саммит Восточного партнерства в Риге даст ясный сигнал. Евросоюз продолжает активно развивать сотрудничество со своими восточными соседями, как и раньше. Члены Восточного партнерства отличаются друг от друга. Это 6 стран с различными уровнями амбиций в том, что касается сотрудничества с ЕС. Неодинаковая их внутренняя политика. Тем, кто более активно стремится к интеграции, мы можем помогать в большей мере. Но и с теми, кто не стремится к интенсивному сближению, Евросоюз может развивать особые, приспособленные к специфике данных стран отношения. Конечно, в идеале я хотел бы видеть также осуществление программы либерализации визового режима между ЕС и по меньшей мере одной из стран Восточного партнерства».
На период председательства Латвии в ЕС неизбежно придутся оживленные дискуссии о режиме санкций против России. Режим санкций должен быть в марте прекращен или продлен. Вы думаете, его продление возможно?
Наша позиция ясна. Если на востоке Украины произойдут позитивные изменения, если перемирие будет соблюдаться, Минские соглашения выполнятся, Евросоюз рассмотрит возможность смягчения или снятия санкций. Если же ситуация будет ухудшаться, напряжение нарастать, то, конечно, мы должны быть готовы укреплять свои позиции, а значит, возможно и введение новых санкций. Сейчас я не хотел бы спекулировать о том, какой будет ситуация в марте. Но думаю, что в целом позиция большинства стран ЕС примерно такова, как я описал.
Как вы считаете, должен ли ЕС разработать специальную медиа-стратегию, в том числе касающуюся стран Восточного партнерства, чтобы противостоять агрессивной российской пропаганде, которую мы наблюдаем с начала украинского кризиса?
Да, я думаю, Евросоюзу нужно реагировать. Мы уже какое-то время обсуждаем эту тему в рамках Совета министров иностранных дел стран ЕС. На мой взгляд, нужна координация этих усилий в рамках Евросоюза, например, создание какого-то телеканала, но также и развлекательных и других программ, адресованных для начала русским и русскоязычным общинам в странах ЕС. Это ведь не только Латвия и Эстония с их крупными русскоязычными меньшинствами, но и множество других стран, где в последнее время растет число выходцев из России. Это Бельгия, Германия, Великобритания. Я думаю, что к этим людям надо обращаться. Латвия – один из сторонников создания общеевропейского телеканала, не похожего, однако, ни на Евроньюс, ни на, скажем, русскую службу BBC. Это новостные программы, основанные на фактах, и какая-то развлекательная составляющая. С таким представлением пока согласны не все в ЕС, но за последние месяцы, насколько я могу судить, число сторонников этой идеи растет.
Латвийский журналист и политолог Алекс Григорьевс не ожидает от председательства своей страны в ЕС каких-то крупных прорывов. По вашему мнению, Латвия сможет или, по крайней мере, намерена ли она в лице ее руководителей наполнить свое полугодичное председательство в Евросоюзе каким-то конкретным содержанием, и что это может быть за содержание?
Но самое главное, мне кажется, было стремление Латвии выдержать марку, быть на уровне. Особенно каких-то задач не ставилось таких вот, превратить это президентство в что-то блестящее. Хотя воспользоваться им для демонстрации каких-то своих достижений сам офис президентуры будет находиться в только что построенной национальной библиотеке. Это здание проектировал знаменитый американский архитектор латышского происхождения Гуннар Биркерц. Круг приоритетов настолько обширен, вряд ли можно все это охватить с одинаковой степенью. Тем более, что очень трудно что-то планировать на наше время. Как мы видим, приоритеты вообще все очень сильно изменились за последний год.
В адрес Италии, которая предшественница Латвии в этом ранге председателя ЕС с июля по декабрь, звучали нередко упреки в такой мягкотелости вот в украинском вопросе, в стремлении к примирению с Кремлем. При председательстве Латвии можно ли предполагать, что все будет наоборот? И другой момент. Латвия страна маленькая. Сможет ли она оказывать достаточное влияние на принятие решений в Брюсселе?
Я думаю, что вряд ли будут какие-то очень резкие изменения. Конечно, восточное партнерство – один из приоритетов Латвии. И, видимо, через общественные организации будет какое-то оживление, так сказать, восточного вектора. Я не ожидаю, что Латвии удастся добиться каких-то прорывов или каких-то очень резких шагов. В президентуре работает тройка. Уже проходят совещания совместные там Латвии, Италии и Люксембурга, который будет следующим председательствующим государством в Евросоюзе. Так что, так сказать, вопросы преемственности очень важны. Разумеется, какой-то отпечаток того, что Латвия восточноевропейская страна, я думаю, будет.
Считает латвийский журналист и политолог Алекс Григорьевс. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 5 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Суд над Джохаром Царнаевым начинается в Бостоне. Трудовые мигранты в России получают новый статус. Чем вызваны эти изменения? В Иране открыт памятник солдатам-евреям, погибшим в войне с Ираком в 80-е годы. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 5 января, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Франция и Германия поставили под сомнение возможность проведения четырехстороннего саммита по Украине 15 января в Астане. Оппозиционный политик Алексей Навальный отказался соблюдать режим домашнего ареста. Неправительственную организацию «Молодежный центр консультации и тренинга», действующую в Волгограде, по требованию Министерства юстиции России признали иностранным агентом. Президент Ирана Хасан Рухани заявил о возможности проведения в стране прямого голосования при принятии решений по важным вопросам. Новым лидером сирийской национальной коалиции оппозиционных и революционных сил стал представитель этой организации в Турции Халед Ходжа. В Москве в начале января снесли два исторических здания на Болотной площади. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 5 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Неправительственную организацию «Молодежный центр консультации и тренинга» из Волгограда по требованию Министерства юстиции России признали иностранным агентом. Основанием стало то, что руководитель этой организации Тимур Кабалия принимал участие в грузинско-российском форуме некоммерческих организаций, проходившем в Тбилиси. Как заявил Тимур Кабалия в интервью моему коллеге Арслану Саидову, действия властей нелепы и абсурдны, ведь недавно «Молодежный центр» получил 1 000 000 рублей в виде гранта от президента России Владимира Путина.
Нашу организацию признали организация, выполняющая функции иностранного агента. Проверка неплановая, меня уже проводил 20 дней, но проверка проходила, мы представили все документы. На основании этой проверки они выдали нам акт проверки номер 237.
Правильно ли я понимаю, что, как и другие организации, которые попали вот в этот реестр, вас обвинили в том, что вы получаете иностранную помощь, а также занимаетесь политической деятельностью?
Нас признали за то, что я являюсь еще директором грузино-российского форума и участвовал в данном форуме. Здесь к этому акту проверки, значит, есть приложение, отчет о деятельности нашей организации. В документах там обоснование, из-за чего признают нашу организацию. И, собственно говоря, здесь практически все говорится о грузино-российском НКО форуме. Эта организация Волгоградка признает иностранным агентом за то, что я в личном качестве за мою экспертную деятельность организация страдает. То есть это получается, что любой гражданин, который работает в НКО, теперь, получается, не имеет права участвовать в других форумах, конференциях, международных и так далее. Наш закон предполагает, что вот эта деятельность, все это должно происходить на территории Российской Федерации. Как мы знаем, Грузия – это независимая страна, другая страна. Почему они так решили принять такое решение? Вот мы узнаем об этом в суде, чтобы они ответили на многие вопросы. Я сделал видеообращение, но они посмотрели и немножко тактику тоже поменяли. Они туда добавили несколько моментов. Мы там брошюры создали, они это тоже посчитали политической деятельностью. Но в основном все внимание у них направлено на грузино-российский форум, что вот якобы я там представлялся как директор молодежного центра консультации и тренинга.
Тимур, вы уроженец Грузии, участвовали в грузино-российском форуме. Минюст нашел грузинский след, так получается во всем этом?
Грузино-российский НКО форум – это совершенно не политического характера. Форум для неправительственных организаций двух стран. Наши организации встречаются, обмениваются опытом и мнениями. Да, они находят, знаете, какой-то след, что якобы я не как директор грузино-российского форума часто там выступал, а выступал как директор молодежного центра консультации и тренинга. Но в любом случае это было в Грузии, как бы я там не выступал. Но они мне говорят о том, что вы там рассказываете о реформах, там потом публикации в СМИ появляются, а наши граждане, говорит, могут прочитать в Волгограде, чем вы там занимаетесь, и это, говорит, может плохо повлиять на наших граждан.
А сам молодежный центр консультации и тренинга, он чем занимался?
Молодежный центр консультации и тренинга, молодежная организация правозащитная. Мы проводили разные тренинги. Действительно, в 2012 году мы получили от одного американского фонда деньги. Но претензий у них к этому нету, потому что там в основном тренинги были, как создать организацию, как отчитаться, какие-то изменения в законодательстве, информирование об этом. В видеообращении, которое уже более 2000 человек посмотрели, которое мы записали после того, как нас признали иностранными агентами, я там, значит, сказал о том, что мы впервые выиграли президентский грант. И в интернет-сообществе очень много вопросов мне поступило, а почему же, получается, организация, которая выполняет функции иностранного агента, получает президентский грант больше 1 000 000 рублей. Действительно, мы выиграли этот президентский грант. С 1 января по сентябрь вот этот проект будет идти. Деньги у нас поступили уже. Дали нам деньги на серию мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности населения и некоммерческих организаций Волгоградской области. Там, включая проведение информационных мероприятий, выпуска серии карманных брошюр, ну, по вопросам защиты отдельных категорий прав граждан, а также правовое консультирование и защита прав целевых групп. В общем, цирк.
А цирк в том, что организация, которая получила грант президента Владимира Путина, признана иностранным агентом, да, и теперь должна прекратить свое существование, если не согласится с этим.
Организация, ну, мне как сказали в Минюсте в том числе, что в Минюсте сидят за 15 000 рублей, а организация, которую посчитали иностранным агентом, получила больше 1 миллиона рублей, при этом у них статус иностранного агента. И почему нам доверяют, значит, вести мероприятие для развития граждан, выпуску брошюр и защиты отдельных категорий прав граждан. Нам выдали протокол, на основании которого они, ну, мы в суде встретимся, и хотят нас оштрафовать до 300 тысяч на организацию и еще, по-моему, до 200 тысяч на директора. То есть это огромная сумма. Конечно же, нашей организации нет столько денег заплатить. Но в любом случае мы в суде будем отстаивать свое право, и у нас есть хорошие шансы выиграть это дело.
А у каких-то других НКО в Волгоградской области возникали подобные проблемы?
Молодежный центр и государственный тренинг – это единственная организация на территории Волгоградской области на данный момент. Когда я только пришел, они мне сказали: Тимур Георгиевич, если бы вы занимались российско-белорусскими отношениями, ну никаких проблем бы не было, ну ничего бы этого не было. Ну не сложились у нас в Грузии, ну вот такие вот отношения, поэтому извините, вот так вот.
Какой вы видите выход из этой ситуации, если вам не удастся отстоять правоту в суде?
К сожалению, в Волгограде идет блокировка, и я хотел провести пресс-конференцию с журналистами. Но мне не дают площадку, под разными предлогами отказываются. То есть нигде никогда не было такого, что иностранные агенты просились выступить, ответить на все вопросы, а им это не давали. Поэтому я хочу приехать в Москву. Я сейчас хочу поехать в Тбилиси и там провести пресс-конференцию. И сделать обращение в том числе к грузинским властям, чтобы они сделали свое заявление, занимаемся ли мы у них там политической деятельностью или чем-то еще, и являемся ли мы там их агентами. И, собственно говоря, и газеты тоже публикуют такие статьи под названием, что Тимура Кабали признали иностранным агентом. Местные газеты, которые только отрицательно пишут. Я, кстати, собираюсь тоже подать на них в суд.
Но не кажется ли вам, что вы еще больше обостряете конфликт с властями, если собираетесь ехать в Тбилиси и проводить именно там пресс-конференции, выступать с заявлениями о преследованиях в России?
Я хочу донести до властей, что произвольно вот на Минюст Волгоградской области себя ведет. То есть я думаю, что они ни с кем это не согласовывали. И для того, чтобы перед Новым годом хороший отчет написать в Москву, они решили мою организацию за уши, за ногу притянуть к этому списку. Мы хотим донести до властей абсурдность вот этой ситуации для того, чтобы Минюст отозвал свое решение. Потому что не один. Я участвую в международных конференциях, международных форумах, и это прецедент. То есть это что означает? Сиди дома, никуда не езди? Или это как понять вообще?
Тот президентский грант, который получил молодежный центр консультации и тренинга, этот 1 000 000 рублей, не уйдет ли он теперь на уплату штрафов?
Хороший вопрос. Скорее всего, так и будет.
О проблемах молодежного центра консультации и тренинга из Волгограда рассказывал руководитель этой организации Тимур Кабали.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Преодолевая преграды и запреты. Сегодняшние события и седое прошлое. Свободный человек поверх барьеров.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Во вторник в 10 вечера, сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 5 января. Федеральная миграционная служба России ужесточила правила пребывания в России для украинских мигрантов. Граждане Украины должны будут следовать общим правилам для безвизовых мигрантов. До сих пор для украинцев в России действовал упрощенный порядок въезда и пребывания в стране. Руководство Федеральной миграционной службы обещает благоприятствовать лишь беженцам и вынужденным переселенцам из Украины. Остальные должны будут получать трудовые патенты, которые с этого года окончательно придут на смену разрешением на работу в России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
В 2014 году граждане Украины могли просто по внутренним паспортам приехать в Россию, пребывать здесь без специальной постановки на миграционный учет, устраиваться на работу по мере желания и необходимости. В 2015 году в России вводится система трудовых патентов вместо разрешений на работу, и украинцам надлежит в нее вписаться наряду с другими гастарбайтерами из стран с безвизовым въездом на территорию России. Столь существенные изменения в российском миграционном законодательстве вступает в силу на фоне падения рубля, международных санкций и практически открытого конфликта между Россией и Украиной. И все-таки введение трудовых патентов – это отдельная история на тему борьбы с теневой трудовой миграцией и лишь во вторую очередь недружественный шаг по отношению к Украине. Эта история начала развиваться 2 года назад, когда иностранцам дали право получать патент для работы на физических лиц в России. Иначе любая попытка нанять в частном порядке сиделку, плиточника, няню или домработницу работницу, например, из Киргизии или Таджикистана, практически не имела шанса стать легальной за разумные деньги. Разрешения на работу по-прежнему требовались для найма к юридическим лицам. С 2015 года и для работы на фирму, и для индивидуального предпринимательства в России приезжему достаточно будет получить патент. Такой порядок распространяется на граждан из стран, с которыми у России соглашение о безвизовом въезде. А теперь и на украинцев, которые в отношении России раньше были избавлены от миграционных формальностей. Если для украинцев патенты – существенное усложнение, то для тех, кто проходил процедуру получения разрешения на работу, система патентов существенно облегчает процесс легализации в России, объясняет глава интеграционного центра миграции и закон Гавхар Джураева.
Очень много людей смогли легализоваться через патенты вот этой первой категории, но когда их ловили на рабочем месте даже в качестве индивидуального предпринимателя, они попадали под санкции. Поэтому мы хотели преодолеть эту совершенно сумасшедшую планку по получению разрешения на работу, ибо развелись несколько армий посредников на всех уровнях миграционного процесса, и планка добиралась уже до 50 тысяч при государственной цене, там до 5 с большой натяжкой. Я, например, добиваюсь, чтобы общественным организациям этнонационального толка, особенно по национальностям из стран-доноров рабочей силы, запретили законодательно заниматься коммерческой деятельностью и конкретно обслуживанием коммерческим мигрантам. Ибо мы трансформировали НПО в такие теневые структуры, которые, с одной стороны, якобы НПО, но с другой стороны, у нас уже появились очень много общин, которые делают на этом деньги, начинают строиться центры. Придя туда, человек не сможет стоять много дней в очередях, которые он сейчас стоял, и где посредники могли поднимать любую цену. А эти центры все-таки будут работать в рамках требований официальных. Естественно, там тоже будут посредники, но эти посредники, уже их ряды редеют. Спор правозащитников с соответствующими структурами касался только цены. Насколько я знаю, там где-то 4 500 в месяц надо будет платить для того, чтобы более-менее спокойно работать. Медицинское принудительно добровольное страхование. У меня ощущение, что это будет очень высокая цена, которая будет набираться уже официальными структурами. Учителям, которые будут тестировать, медицинские страхователи, которые, наконец, получат намного вперед денежку, неизвестно, заболеет мигрант или нет. Есть некий такой, я его называю немножко несвоевременный подход в условиях изменения экономической ситуации в России, связанной с санкциями и с падением рубля и еще с многими другими факторами. Мы сейчас просим, чтобы не сразу жестко обращались с теми трудовыми мигрантами, у которых на этот момент, но не оказалось средств для того, чтобы получить тест. По крайней мере, мы поддержали, что регионы могут устанавливать не московскую цену, а свою. Есть очень много проблем, связанных с тем, осилит ли эту новую финансовую планку, которая, несомненно, лучше, чем та, которая была раньше, осилит ли мигрант, который хочет легально работать.
По словам Гавхар Джураева, иммигрантские сообщества и правозащитные организации несколько лет боролись за отмену миграционных квот, ссылаясь на европейский опыт, который также показал неэффективность контроля миграционных процессов с помощью этого механизма. Он приводит лишь к расцвету теневой миграции. Введение трудовых патентов воспринималось как альтернатива к квотированию, но, по сути, квоты не исчезли, объясняет юрист фонда миграции и закон Анара Бейшеева.
Каждый регион имеет право выбирать определенное количество мигрантов. То есть Владимирская область может выбрать, допустим, 1000 мигрантов, а Московская область, может быть, выберет 15 тысяч мигрантов. Сверх вот этого количества они не будут выпускать патента. Проще патентная система, потому что, оформляя разрешение на работу, человек должен был продлевать миграционный учет несколько раз. Технически это очень сложно сделать, выстаивать очереди, ждать, когда им это все оформят и так далее. Человек прикреплялся к определенному месту, и если он в этом месте не проживал, то его выдворяли за это. А патентная система, она не предполагает. Могут жить на съемных квартирах, то есть они не прикрепляются к одному месту.
Юрист Анара Бейшеева говорит, что задолго до наступления 2015 года заметно увеличилось количество звонков из стран-поставщиков рабочей силы с вопросами о том, как можно получить патент на работу в России. Не на все из этих вопросов уже есть ответы. По ощущениям Анары Бейшеевой, попытка устроиться на работу в России даже при наличии патента может оказаться рискованной, если чиновники в России и в странах исхода рабочей силы не разработают систему информирования о наличии рабочих мест и организуют организованного рекрутинга.
В патентах для работы юридических лиц будет вписываться профессия, специальность, по которой должен работник получить этот патент и работать уже. Подтвердить свою квалификацию работодатели уже будут выбирать именно специалистов. Получается рискованно, потому что вот по новому законодательству человек, получивший патент, он в течение, по-моему, месяца должен будет предоставить Федеральную миграционную службу трудовой договор о том, что вот он с этим патентом трудоустроен. Если человек в течение месяца не устроится, то что будет с этим патентом? Аннулируется он или, может быть, ему выдадут по другой специальности патент? Пока не могу ответить. Руководство стран, в общем-то, хотят ввести организованный набор работников, трудящихся именно в России. В странах исхода будут подбирать. Ну, наверное, они сейчас прям организуют все это, но вообще они идут к этому. То есть организованно уже будут конкретно договариваться с одним работодателем, например, на завод, да, вот, скажем, в Липецкой области. Сколько им нужно работников, какой квалификации, организованно будут направлять туда людей, как это делалось в советские годы.
Для того, чтобы получить патент на работу в России, иностранцу необходимо будет не только приобрести медицинскую страховку, заплатить, собственно, за сам патент, сдать анализы на ВИЧ и многое другое, но пройти тестирование на знание русского языка и истории России. В конце 2014 года комиссия по миграции Совета по правам человека при президенте России в очередной раз обращалась к этому вопросу. Глава комиссии Евгений Бобров напомнил, что попытки принять закон, обязывающий иностранных работников знать историю и русский язык, не имеют отношения только лишь к трудовым патентам.
Внесены поправки в законодательство, и теперь ко всем иностранцам предъявляется требование знать русский язык, основы права и историю. Мы в прошлом году заключение свое направляли на этот законопроект о том, что русский язык-то знать нужно, а вот с основами права и истории все далеко не так, как кажется. Не надо выдавать желаемое за действительное, и уровень знаний мигрантов будет далек от идеального. После этого Совет Федерации закон отклонил. Была создана согласительная комиссия с Госдумой, которая потом его опять приняла в апреле. И тоже у депутатов спрашивали, какая разница трудовому мигранту, отменено ли в России крепостное право или нет. Он каждый день спускается с 15 этажа, где кладет плитку, и видит, что не отменено. Так вот такой мигрант даст 100 очков форы любому из нас. Поэтому лучше бы с этим боролись, а не предъявляли заведомо невыполнимые требования. Мы с одним из членов совета посетили Краснодар, посмотрели, как проходит тестирование этих трудовых мигрантов на знание основ русского языка, истории, культуры. Например, один из тестов по русскому языку звучит так. Российская Федерация по точности прогноза погоды в мире занимает первое, второе, десятое или тридцатое место. Я не понимаю, какое отношение это имеет к русскому языку и вообще в чем смысл этого теста. Поэтому Минобразование следовало бы более детально это проработать, чтобы не было никаких трудностей. Иначе все превращается в коррупцию. Нелегалы, будучи не в состоянии сдать подобные тесты, окажутся в тени, и мы получим еще больший разгул теневой миграции.
Правозащитник и юрист Евгений Бобров также считает систему трудовых патентов более удачной и применимой для легализации трудовой миграции, чем все, что было в России прежде. 1,5 миллиарда рублей получил от продажи патентов в 2014 году бюджет Московской области. И это были только патенты для работы на физических лиц. С 2015 года эта статья доходов могла бы увеличиться кратно, если бы разумная ценовая политика в продаже патентов сочеталась с качественной информационной кампанией против незаконной миграции, говорит Евгений Бобров.
Система патентов, конечно, лучше разрешения на работу, потому что с разрешениями вообще была связана коррупция полнейшая. Когда торговали этими квотами еще на выдачу разрешений, еще за год вперед, работодатель должен был до мая предыдущего года уведомить ФМС о том, сколько же ему иностранных работников будет требоваться в следующий год. Как может руководитель колхоза или еще какого-то предприятия знать, какой будет урожай потом и сколько людей ему потребуется. Это не говоря уже обо всем остальном, что дальше было. Здесь проблема только в том, что стоимость патента будут определять органы власти субъекта федерации. Если на сегодняшний день она по России единая и стоит в месяц 1216 рублей, так вот, если сейчас 1216, то в Москве будет 5000 рублей. Это очень много и неправильно. Максимальная сумма, я думаю, для Москвы составляла бы 3000, других где-то 1,5-2. С этого надо было бы начинать и смотреть, потому что люди опять уйдут в тень. Квота на выдачу патентов, к сожалению, сохраняется. Мы тоже против этого. Если люди едут в Москву, да пусть и едут. Надо, наоборот, развивать строительство арендного жилья, кластера экономического развития, информировать об этом мигрантов, чтобы они ехали туда. За столько времени можно было бы экономическое стимулирование развития расширить, а не заниматься административным. Будь то визовый режим или невизовый, они все равно будут беспрепятственно границы пересекать и здесь находиться. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше этих иностранцев, а желательно все, вышли из тени. Нужно больше афишировать процессы против организаторов и покровителей незаконной миграции с тем, чтобы неповадно было. Но проблема, конечно, в исполнителях, в Следственном комитете, ФМС и всех остальных. На мой взгляд, они сейчас недостаточно решительно борются с этим злом, с продажей государственных документов, с привлечением к ответственности всех этих дельцов. Вот от этого нужно избавляться.
По словам Евгения Боброва, универсальным средством контроля миграционных процессов остается визовый режим. Однако сегодня это не только политический вопрос, но и проблема коррупции как в странах исхода рабочей силы, так и в России. Введенная с 2015 года в России система трудовых патентов при всей своей перспективности может и не оправдать надежд всех сторон с самого начала. Как выясняется, она фактически не привела к отмене коррупционного механизма миграционных квот, и при этом доходность торговли патентами остается под большим вопросом еще и потому, что гастарбайтеры, вне зависимости от прочих факторов, массово покидают Россию из-за невыгодного курса рубля к доллару. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 5 января. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. В американской печати активно обсуждают начинающийся сегодня в штате Массачусетс суд над Джохаром Сарнаевым. Он обвиняется в организации взрывов на финише марафона в Бостоне в апреле 2013 года. Погибли 3 человека, свыше 260 получили ранения. Сарнаев, по данным прокуратуры, осуществил эти взрывы вместе со своим старшим братом Тамерланом, позднее погибшим в перестрелке с полицией. Сарнаеву предъявлено 30 пунктов обвинения, включая убийство, ему грозит смертная казнь. Сарнаев не признает своей вины, и судебный процесс начнется с отбора состава жюри присяжных заседателей. О том, что пишет об этом американская пресса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Адвоката Джохара Сарнаева до самой последней минуты добивались переноса даты начала суда. По их словам, у них не было достаточно времени, чтобы изучить все документы, связанные с этим делом. Однако председательствующий на процессе судья Джордж О'Тул это ходатайство отклонил, а в пятницу на прошлой неделе его решение поддержал Федеральный апелляционный суд в штате Массачусетс. Адвокаты Сарнаева пытались также добиться переноса суда из Бостона в другой город и даже другой штат. В частности, они предлагали, чтобы суд прошел либо в Нью-Йорке, либо в Вашингтоне. По их словам, найти беспристрастных присяжных в Бостоне невозможно в связи с эмоциональной окраской, которая сопровождалась освещением взрывов на марафоне и его последствий в этом городе местными средствами массовой информации. Однако судья О'Тул нашел и эти аргументы защиты неубедительными, и ходатайство было отклонено. Процесс отбора присяжных, по всей вероятности, будет продолжительным. По разным предположениям, он может занять от 3 до 6 недель. Всего в качестве потенциальных присяжных в суд вызвано 1200 человек. Из них суду предстоит отобрать 12 основных и 6 запасных заседателей. Процедура отбора заседателей весьма сложная. С каждым потенциальным присяжным будет проведено собеседование. Вопросы будут задавать как представители обвинения, так и защиты. Автоматически будут отсеяны те, кто не может принять участие в суде по состоянию здоровья или другим уважительным причинам, а также те, кто докажет, что не могут беспристрастно заниматься рассмотрением этого дела. Нередко и обвинения, и защита прибегают даже к услугам специалистов-психологов, которые советуют, кого из потенциальных присяжных отклонить, а кого оставить. При этом каждая сторона может воспользоваться правом отвода определенного числа кандидатов в присяжные заседатели. Это число зависит от тяжести предъявляемых подсудимому обвинений. Поскольку в данном случае Сарнаева обвиняют в убийстве, а прокуратура требует для него смертной казни, то по федеральному закону каждая сторона может без объяснения причин отвести до 20 кандидатов в присяжные заседатели. После отбора состава жюри присяжных заседателей судебный процесс будет разбит на 2 фазы. В ходе первой присяжные определят, виновен ли Сарнаев в совершении преступлений, в которых его обвиняет прокуратура. Если присяжные найдут Сарнаева виновным, то в ходе второй стадии процесса им будет необходимо определить, есть ли основания для того, чтобы приговорить подсудимого к высшей мере наказания. Для этого понадобится единогласное решение присяжных. По мнению обозревателей, убедить присяжных в том, что Сарнаев виновен, обвинению, вероятнее всего, удастся. Газета USA Today приводит слова профессора права из университета Суффолка в Бостоне Кристофера Дирбана, который считает, что у прокуратуры есть масса фактически неоспоримых вещественных доказательств причастности Царнаева к взрывам на марафоне, включая видеозаписи, на которых отчетливо видно, как братья Царнаевы находились на месте преступления. Обвинение намерено также вызвать в суд десятки свидетелей, в том числе пострадавших в результате взрывов, а также полицейских и сотрудников ФБР, которые участвовали в розыске и аресте Джохара Царнаева. Неизвестно, допустит ли судья УТУ к рассмотрению в суде показания, которые, как сообщалось, Царнаев дал сотрудникам ФБР сразу после ареста и в которых он якобы признал свою вину. Что касается тактики защиты, то, как отметил в газетном интервью декан Массачусетского юридического института Майкл Койн, адвокаты Царнаева, вероятнее всего, постараются продемонстрировать, что Джохар Царнаев действовал не по собственной инициативе, а под влиянием своего старшего брата Тамерлана, которого они попытаются представить как одержимого и склонного к насилию радикального исламиста. По мнению Койна, адвокаты Царнаева, видимо, понимают, что прокуратуре все же удастся убедить присяжных в том, что подсудимый виновен в организации взрывов. Однако защита рассчитывает, что, представив своего клиента в качестве некой жертвы своего брата, она сможет склонить присяжных к тому, чтобы при определении меры наказания те отклонили требования прокуратуры о смертной казни.
Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский с обзором американской печати. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Тегеране открыт памятник иранским солдатам-евреям, погибшим в войне с Ираком в 80-х годах прошлого века. Власти Ирана известны жесткой антиизраильской риторикой и отказом признать, как выражаются в Тегеране, сионистский режим. Церемония открытия памятника, тем не менее, прошла с участием иранских государственных чиновников, которые также посетили могилы павших военнослужащих, рассказывает Андрей Шароградский.
Сейчас в Иране насчитывается около 25 тысяч евреев. Большинство из них проживают в Тегеране, Исфахане и Ширазе. Перед исламской революцией 1979 года евреев было более 100 тысяч. В стране действует несколько десятков синагог. Евреям, как и другим национальным меньшинствам, гарантировано определенное число мест в парламенте. Однако иранские евреи обязаны принести клятву верности верховному духовному лидеру страны и согласиться с тем, что ислам – государственная религия в Иране. Установкой памятника солдатам-евреям иранские власти преследуют политические цели. Хотя Иран – исламское шиитское государство, они пытаются продемонстрировать, что уважают права религиозных меньшинств. В то же время иранские власти ясно дают понять, что разделяют иранских евреев и евреев, живущих в Израиле. Об этом было заявлено вице-спикером парламента Ирана Мухаммадом Хасаном Абутарби Фардом, который сказал, что особая позиция еврейского сообщества, поддержавшего создание Исламской Республики и верного верховному лидеру Исламской революции, демонстрирует неразрывную связь между святыми религиями. Вице-спикер также осудил, как он выразился, насильственную и бесчеловечную политику нынешнего премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. В отличие от своего предшественника на посту президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, ставившего под сомнение Холокост и предрекавшего Израилю скорую гибель, нынешний глава государства Хасан Роухани проводит более открытую политику. Он отказался от подобной риторики, хотя многие иранские официальные лица по-прежнему высказываются в адрес Израиля в духе Ахмадинеджада, который отказывал еврейскому государству даже в праве на существование. Роухани пытается показать миру, что хочет наладить диалог не только с друзьями, но и врагами Ирана. Поэтому он и прибегает к более сдержанным выражениям.
Рассказывал Андрей Шароградский. Недавно из поездки в Иран вернулся обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. В эфире «Радио Свобода» Дмитрий говорит о том, как в Иране чтут память погибших военнослужащих и о том, в какой ситуации живут иранские евреи.
В Иране существует, как в России, культ войны. Очень много разного рода напоминаний о войне. Жертв войны называют мучениками, портреты этих мучеников повсюду, существует крупный музей мучеников, и даже, думаю, что не один в Исфахане. Рядом с мавзолеем Аятоллы Хомейни в Тегеране огромное кладбище жертв Ирано-Иракской войны, тоже с портретами, флагами. Несмотря на то, что Саддам Хусейн был свергнут американцами, то есть злейшими врагами Ирана, люди приветствовали казнь Хусейна и его свержение, и выходили на улицы, и дарили друг другу конфеты. Алкоголь в Иране запрещен. Вот, в общем, пировали. Саддама Хусейна не называли по фамилии, говорили только Саддам, потому что Хусейн – это имя пророка, имама и семьи пророка Мухаммеда, которого шииты в Иране почитают. Евреев осталось очень немного. После Исламской революции 79 года большая часть евреев эмигрировала либо в Израиль, либо в другие страны. Синагоги существуют, существуют еврейские центры, существуют какие-то остатки жизни в бывших еврейских кварталах, но это все мало заметно. Синагоги для посторонних закрыты, я не пытался туда проникнуть, но отношение к евреям довольно настороженное. Более того, до недавнего времени, сейчас еще видны остатки, при входе в Министерство иностранных дел на земле был нарисован флаг Израиля, то есть любые входившие туда должны были на него наступать. Это очень сильные предубеждения. Многие считают евреев поголовно агентами Израиля, агентами Моссада. Это связано, в частности, с тем, что были при таинственных обстоятельствах убиты четверо иранских ученых-ядерщиков, которые занимались разработкой ядерной программы страны. Это считается преступлением, которое было организовано Израилем.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 5 января работал мой коллега Андрей Шароградский, был обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. В Иране открыт памятник евреям-солдатам, погибшим в войне с Ираком в 80-е годы прошлого века. Вот так обстояли дела в понедельник, 5 января 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!